Здравствуйте! В эфире вновь «Православный взгляд». Программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Мой собеседник в студии, как обычно, митрополит Омский-Асинский Ростислав. Владыка, я рад вас приветствовать.
Я также рад приветствовать и вас, и наших дорогих телезрителей.
Владыка, мы, как обычно, с вами попытаемся ответить на какие-то актуальные вопросы и на актуальные темы. Сегодня таковой темой, я считаю, что вот праздник День Святого Валентина, который празднуется в феврале, сравнительно недавно, но обрел в нашей стране, как я считаю, незаслуженно какой-то большой размах. Вы что-то знаете о таком святом, как Валентин? И как вообще относитесь вы, и, может быть, есть мнение церкви, вот к этому празднику?
Ну, я знаю, кто такой святой мученик Валентин. Таковое действительно есть. Что касается о том, что вот он празднуется там 14 февраля, это я сразу могу поставить под некое сомнение, потому что в православном календаре 14 февраля нет среди перечисленных святых такого святого. Таковой святой имеется, видимо, в святцах Западной Церкви, а у нас память святого Валентина празднуется в августе месяце. Ну, такой святой действительно он был. Жил святой мученик Валентин в III веке, в середине III века. Был епископом одного из итальянских городов. Был очень активным проповедником христианства. Кроме того, он был и искусным врачом, и поэтому оказывал помощь многим в исцелении болезней. И поэтому в русской традиции его более всегда связывали не столько с влюбленными парами, сколько как с покровителями влюбленных, сколько с покровителями фармацевтов, врачевателей, то есть тех людей, которые занимаются медициной. В конце концов, за проповедь христианства он был обвинен перед римскими властями, был приговорен к темничному заключению и к смерти. Он был замучен до смерти, причислен церковью к лику мучеников, и православная церковь день памяти его совершает как раз в августе. Число я точно сейчас не помню. Вот. Что же касается вот нынешнего дня влюбленных, как его называют обычно в феврале месяце, то он тоже связан именно вот с именем этого святого Валентина, но со временем в народном сознании вот, и в фольклоре, что ли, это вот его биография, его житие обросло множеством каких-то совершенно неисторических фактов, которые, по сути дела, и позволили его считать святого Валентина покровителем влюбленных. Ну, в частности, говорится в этой новой современной версии его жизнеописания о том, что якобы он венчал тайно солдат в римской императорской армии, поскольку римский император требовал, чтобы воины римской армии не вступали в брак, потому что наличие дома жены, детей ослабляло бы боевой дух этих людей, и они переставали быть столь мужественными, какими могли быть люди одинокие и не связавшие себя узами брака. И вот якобы Валентин тайно венчал таковых вот воинов, за что якобы и пострадал. На самом деле это не так или не совсем так, поскольку таинство венчания сформировалось вообще в церкви в значительно более позднее время, а в те времена, в III веке, таинства венчания как таковой не было. Если это были люди-христиане, просто будущий супруг и будущая супруга приходили в храм, получали благословение от епископа и участвовали в литургии, причастившись святых христовых тайн вместе в один день. С этого времени они считали мужем и женой, поэтому какого-то особого венчания не требовалось. Отношение к этому празднику какое? Двоякое. Вроде бы, на первый взгляд, ничего зазорного здесь и нет, все нормально.
Особенно с учетом, что Бог есть любовь.
Да, Бог есть любовь. Святой Валентин действительно такое почитается, пусть и в другой день, и почему бы, так сказать, и не быть и такому празднику еще один раз. На самом деле не все так просто, потому что иногда вот в контексте уже современного восприятия этого дня любовь начинает претерпевать некую такую трансформацию понимания любви. Вот. И многие относятся вот к этому дню как к некой такой санкции на образ жизни, который совершенно далека от тех норм христианской морали, да и общечеловеческой морали, которую проповедует церковь. Это проповедь блуда, внебрачных связей, Вот. И ведь подлинная любовь, она всегда основана на жертвенности. И вполне естественно, когда, например, юноша и девушка испытывают чувство влюбленности друг к другу. Но раньше, испытав такие чувства, молодые люди, они всегда хранили друг другу верность и блюли свою чистоту и целомудрие вплоть до брака, тогда, когда они становились мужем и женой. У многих народов это до сих пор присутствует, и поэтому считается большим позором, если, например, девушка оказывается не девушкой, не девственницей, когда она вступает в брак. Такие же порядки всегда и в нашем народе существовали. Их до сих пор проповедует церковь. К сожалению, нравы настоящего общества в основном, они далеко ушли от норм христианской нравственности. Поэтому сейчас добрачные связи, это стало уж чем-то таким обыденным и обычным, что даже некоторые удивляются, когда узнают о том, что якобы церковь против этого. То есть многие даже не видят в этом никакой опасности, никакого вреда духовного. На самом деле есть такое понятие, как целомудрие. Вот. Это некое состояние цельности человека. Вот. А вот когда человек разрушает это целомудрие, он разрушает свою цельность, он становится дробным, расщепленным человеком. Это как разбитое зеркало. Зеркало разбитое отображает не совсем так окружающую его действительность, мир, но дробно этот мир отображает. Также и человек, его сознание, его душа по-другому начинают воспринимать мир, если уже человек утрачивает свое целомудрие. И поэтому в этом отношении вот этот праздник иногда несет в себе некую такую опасность. И поэтому некоторые церковные деятели православные, они категорически выступая против этого праздника, говорят, что он нам навязан с Запада, и поэтому является своего рода такой лазейкой для западной экспансии в наше общество, такой мягкой силой, что ли, влияния на наше общество. Наверное, это действительно так. Другие говорят, что на самом деле мы должны... Раз уж все-таки этот день все знают и все помнят, в этот день лишний раз поговорить о нравственности и обратить внимание нашего общества и, прежде всего, молодежи на те образцы нравственности, верности взаимной на примере других святых нашей церкви, в частности, святых Петра и Февронии Муромских чудотворцев. Не случайно ведь здесь нашли единогласие как церковь, так и государство, когда именно в день Петра и Февронии Муромских установлен был государственный праздник верности, любви, который так называется. Вот. Потому что эти святые князья действительно явили пример не просто какой-то влюбленности, которая может вспыхивать, а может также легко и угасать, а подлинной любви и полной верности друг по отношению к другу. Они прожили довольно такую сложную, непростую жизнь. Прошли, что говорится, через огонь, воду и медные трубы, но в конце концов до конца сохранили друг другу верность, как супруги, как христиане. И скончались даже, говорят, в один день, как в известных сказках. И поэтому, конечно же, образ святых Петра и Февронии для нас должен быть вот показательным, вразумляющим. Не случайно во многих регионах нашей страны, во многих городах сейчас на почетных площадях устанавливаются памятники святых Петру и Февронии. И к этим памятникам обычно молодожены, вступающие в брак, из ЗАГСа направляются для того, чтобы возложить цветы, для того, чтобы почтить память этих святых. Ну и вольно или невольно они извлекают или пытаются извлекать уроки из их жизни.
Я знаю, Владыка, что многие верующие новобрачные были очень признательны за тот момент, что праздник Петра и Февронии приходится, если не ошибаюсь, на 8 июля, когда идет Петровский пост и нельзя венчаться, на то, чтобы был установлен дополнительный день. И многие вступили в брак, именно предав себя, что называется, покрову Петра и Февронии.
Да, вот этот вопрос рассматривался на одном из архиерейских соборов. Я помню это заседание. И как раз тогда был поставлен вопрос, что многие, когда появился такой праздник в светском, так сказать, разрезе нашего общества, а не только в церковном календаре, не только в богослужебном отношении, то многие молодые люди говорят: «Ох, такой день, когда как ни в него, ни в день Петра и Февронии заключить брак». И они устремились все в храмы, а им отказывают, потому что еще идет Петров пост, и брак постом не совершается, венчания не бывает. И тогда, обсудив этот вопрос, было дано поручение богослужебной комиссии, которая предложила праздновать день обретения мощей этих святых как второй праздник дополнительный. Он как раз в сентябре месяце совершается. Это время, которое не связано ни с какими постами. И действительно, многие молодые люди стараются освятить свой брак именно в день святых Петра и Февронии. И их святыми молитвами действительно такие браки благословенны, если эти супруги, конечно, имеют желание не просто в этот день освятить свой брак венчанием, но и стараться жить так же, как жили Петр и Феврония.
Ну вот на День Святого Валентина, поскольку мы говорим уже об этом празднике, принято дарить так называемые валентинки, небольшие открытки с признанием любви. Вот мне кажется, вот в данном как раз ничего плохого нет. Лишний раз, ну, как-то рассказать человеку о своей чувстве. Опять же, какой смысл это, наверное, заложено?
Один из церковных миссионеров, я вот не помню кто, то ли отец Олег Стеняев, то ли отец Андрей Кураев, так и сказали, говорят, ну, если вот вы шлете друг другу валентинки, так напишите там цитату из Священного Писания, какое-нибудь святоотеческое наставление о верности, о любви в христианском смысле слова. Это будет своего рода христианская проповедь. Ну что же, с этим нельзя не согласиться, и поэтому, если мы уж имеем дело вот с этим явлением, то почему бы и нет? Но, как говорят, что любое орудие, например, нож, можно употреблять во благо, а можно употреблять во зло, так же и здесь. Дело не в самой валентинке, вот, а в ее содержании и в том, ради чего она шлется и к чему она побуждает. И если этот праздник становится источником для деградации, разложения нравственности людей, для какого-то блудного сожительства, то, конечно же, это зло. Но если мы используем вот эти все явления для того, чтобы помочь утвердиться молодым людям в основах христианской нравственности и любви, почему бы и нет?
Я вот задумался, если дарить такие открытки в праздник Петра и Февронии, как бы она могла называться, так и ничего в голову Путину не пришло. Владыка, ну невольно напрашивается вопрос, а вы когда-то были влюблены?
Ну, через это все прошли, вот, ну, я уже не хочу про это и вспоминать, поскольку в 23 года в стенах Троицы Сергиевой Лавры я дал обеты монашества, полностью связав свою жизнь и свою душу и сердце только с Богом и с Его Церковью, и поэтому прошлое все осталось далеко, далеко там где-то, в той, в прежней жизни. Но опять вот и в те молодые годы сохранить взаимоотношения с девушками, конечно же, помогали прежде всего те нормы христианской нравственности, ну, которые я уже усвоил. Благодарю Бога, что я пришел к вере в Бога, к церкви, к сознательной еще в школьные годы. И поэтому всегда вот эта вера в Бога, Евангелие предохраняло меня от каких-то необдуманных шагов.
Владык, ну вот мы с вами, наверное, поняли правильно друг друга, что когда мы говорим про День всех влюбленных, есть некая подмена ценностей, про влюбленность. И, наверное, многие молодые, которые испытывают какие-то чувства друг к другу, задумываются о том, а как отличить вот истинное чувство от страсти? Это ведь важно. Есть какие-то советы?
Ну, если говорить не просто о влюбленности, а о любви в таком глобальном смысле слова, то одним из признаков подлинной любви от ложной является жертвенность. Например, когда речь идет о любви Бога по отношению к человеку, в Священном Писании говорится, что Бог не просто вот полюбил человека где-то там вот в небесных высях. Он смотрит с любовью на нас, так сказать, и остается бездеятельным. Нет, когда Господь видит, что человечество погрязает во грехе, Он не остается безучастным. Он сам становится человеком, приходит в этот мир для того, чтобы за нас пострадать на кресте, отдать жизнь свою за спасение тех, кого мы любим. И поэтому, если, например, мы говорим, что мы очень любим людей старшего поколения, но когда в переполненном автобусе мы делаем вид, что мы зачитались газетой и не поднимаем своих очей, и не хотим уступить место, оправдывая себя тем, что мы едем после тяжелого трудового дня, и вот там старушка, она дома целый день сидела, а мы очень уставшие, и все. Но все равно, если нет этой жертвенности, о какой любви можно идти речь? То же самое во взаимоотношениях молодых людей. Если парень готов защищать свою девушку, если он готов отказаться от разменивания своих чувств на первую встречную, которая попадается на его жизненном пути. В этом проявляется жертвенность. В этом, ну, в том числе и вот проявляется подлинная любовь. Если молодой человек сегодня, так сказать, прельстился красотой одной, завтра другой, послезавтра третьей, на самом деле человек мелкий, человек разменивается, человек дробный. Какой любви тут можно говорить? Это исключительно страсти, которые бушуют в этом человеке. Это животные инстинкты человека. Они низводят с высокого уровня образа и подобия Божия до уровня животного. Вот. Человек, который действительно любит, он готов тоже душу свою полагать, он должен от чего-то отказаться, в том числе и от каких-то своих дурных привычек. Поэтому, когда люди связывают свою жизнь уже в семье, то они призваны, так сказать, уже смотреть на мир не только со своей собственной эгоистической колокольни, с позиции моего «я», а с позиции «мы». Как мы отнесемся к тому или другому явлению, как мы поступим в том или другом случае. В этом тоже проявляется некая жертвенность, смирение, ограничение самости, гордости. Вот. И в этом тоже проявление подлинной любви.
Ну, юность – это такое время, когда очень трудно контролировать свои поступки. Вот мне интересно, вы помимо того, что еще управляете нашей епархией, вы еще являетесь ректором Томской духовной семинарии. Там вот приходится с такими сложностями сталкиваться вот, по отношению с семинаристами?
По крайней мере, все, кто учащиеся в Томской духовной семинарии, намереваются вступить в брак, они должны взять на это благословение ректора. И каждый раз я встречаюсь с такими молодыми людьми, с их избранницами, ну и говорю им о тех каких-то особых принципах, которые они должны иметь в виду с желанием связать жизнь друг с другом навсегда. Благодарение Богу, что многие прислушиваются к моим советам, это идет им на пользу. Но, к сожалению, всякое бывает. Бывает, что не все эти советы считают чем-то таким важным. Многие формально относятся к этому. Но, конечно же, это неблагоприятно отражается на их будущей семейной жизни. Нельзя построить свое счастье, если человек думает переступить через заповедь Божию. Нам кажется, что вот, ну, какая-то там заповедь о чистоте, о целомудрии, все, да, это уже несовременно. Перешагнем через нее, зато получим удовольствие, в этом мы видим свое счастье. Нет, человек гробит свое счастье, поэтому столько разбитых кораблей семейной жизни мы видим вокруг себя, целое кладбище кораблей. Говорят, что разводов там иногда чуть ли не больше, чем заключенных браков в нашей.
Ой, это официальная статистика.
Вот. И поэтому, конечно же, это следствие вот такого отношения, ложного отношения вот к взаимоотношению между полами, когда влюбленность воспринимается за любовь.
Ну, подводя некую черту вот нашей с вами беседы о дне влюбленных, как вы посоветуете православному человеку, ну или, по крайней мере, человеку, который вот интересуется православием, верой, провести этот день? Вообще не обращать на него внимания или все-таки каким-то образом стоит там сказать человеку, которого ты любишь, лишний раз напомнить о любви?
Я еще должен сказать, что в нашем православном календаре такого дня нет, и поэтому я никакого дня Святого Валентина 14 февраля не знаю. Но, с другой стороны, есть люди, которые уже, что говорится, на этом дне вот зациклились, их, что говорится, как Некрасов говорит, если там в голову мужику что-то втемяшится, колом его не, и это не вышибешь. Так вот, ну тогда можно человеку посоветовать зайти в храм Божий, приобрести иконочку святого Валентина. Пусть он помолится этому святому Валентину, чтобы Господь дал этому человеку, этому парню или девушке чистую, настоящую любовь, чтобы послал на жизненном пути своими молитвами и спросил у Бога верного спутника или спутницу жизни. По крайней мере, это не будет лишним, если уж человек считает, что для него этот день важен и значим.
Вот этот вот общественный праздник, который, по крайней мере, в России сейчас приобрел достаточную массовость, соседствует с другим праздником, истинно православным, с праздником Сретения Господня. Это уже переходя ко второй части нашей программы, я бы хотел попросить вас вот более подробно об этом дне рассказать.
Само уже название праздника такое вдохновляющее – Сретение Господня. И, конечно, хотя этот праздник, то есть встреча с Господом, этот праздник установлен в честь евангельского события, когда праведный старец Симеон встретил еще младенца Иисуса Христа в Иерусалимском храме, увидел в нем грядущего Спасителя мира. Но на самом деле Каждый человек в своей жизни призван пережить благодатную встречу с Богом. Поэтому это праздник, который говорит, что такая встреча возможна, она необходима, и нужно к ней стремиться для того, чтобы пережить вот эти благодатные чувства. Поэтому это праздник, который нас побуждает не пребывать в теплохладности, в бездействии, а делать все то, чтобы с Богом встретиться на нашем жизненном пути. Что для этого необходимо? Ориентиры нам даются, чтобы с пути не сбиться. В Священном Писании: «Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога». Хотите увидеть Бога? Старайтесь о том, чтобы сердце ваше было чисто. В другом месте, в Библии, в Ветхом Завете говорится: «В душу зло художную не войдет божественная премудрость». То есть душу, которая изобретательна на зло, художественна на зло, на неправду, на грехи, туда не войдет Бог, не войдет божественная премудрость. Хотим встретиться с этой божественной премудростью, изгоним через покаяние, через евангельский образ жизни вот это из себя, и тогда переживем вот эту встречу с Богом. И не случайно поэтому именно в день Сретения Господня постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви установлен день православной молодежи, когда в этот день православная молодежь особенно собирается вместе, вот, реализует какие-то свои собственные проекты. Почему? Потому что именно юности свойственны поиски, свойственны какие-то духовные искания. И блажен человек, который найдет подлинный путь, а не окажется на каком-то распутье, который приведет этого человека в непроходимые дебри, в болото. А путь этот сам Спаситель наш, он в Евангелии сказал: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу Небесному, как только через меня». И поэтому дай Бог, чтобы и наше поколение молодых людей, как это было в классически 19-18 веке, когда в Евангелии черпали силы и высшую премудрость, и Пушкин, Достоевский, Гоголь, художники, писатели, композиторы, чтобы и наше поколение молодых людей в Святом Евангелии видели тот свет, ту путеводную звезду, которая их приведет, в конце концов, к Богу и позволит безбедно, легко, радостно идти по этой жизни.
Ну, праздник настолько значимый, что даже целые монастыри в честь него называются. Вот Сретенский монастырь очень известный в Москве.
Ну, Сретенский монастырь московский, правда, не в честь этого праздника. Он в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери, которую встречали в Москве, когда Москве угрожало бедствие, нашествие татар. И тогда во Владимир послали за этой иконой. И как только икона прибыла в Москву, на этом месте монастыря эту икону и встречали, и произошел этот перелом. На самом деле, действительно, монастырей много посвящено Сретению Господню, монастырей, храмов. Была когда-то Сретенская церковь и у нас в городе Томске. К сожалению, она была закрыта в советские времена. Вот, потом разрушена. Она находилась где-то в конце, по-моему, улицы Духовской, это там, где Карла Маркса, вот туда, в самый конец. Если мы смотрим на старинные фотографии или гравюры города, то она выделяется, эта церковь, особой такой высокой пирамидальной колокольней, которая возвышается над нашим городом. Вот. Но теперь приходит время, когда то, что мы разрушили, пора потихонечку по крупицам собирать. Как премудрый экклесиаст говорил еще, что время камни разбрасывать, время собирать камни. Вот сейчас время собирать камни. Многое наворотили наши предки, вот, и поэтому до сих пор иногда и в наше время продолжается их разрушительная такая работа. Но все-таки сейчас наметились и другие процессы, когда потихонечку восстанавливается то, чем когда-то мы пренебрегли, потому что именно в этом некое основание для перспективного такого развития нашего народа, нашей государственности, нашей культуры.
Владыка, давайте перейдем к блиц-вопросам в завершении нашей программы. Почему монахам нельзя крестить и венчать?
Ну, дело в том, что монах, который отрекся от мирских благ, который дал Богу обет, не связанным, будучи узами семейного брака, служить Господу, он ему и не рекомендуется, если даже он в Священном Писании, совершать эти обряды. Почему? Ну, потому что если монах совершает венчание, он видит перед собой молодых людей. И, конечно же, как человек он может иметь искушение принять мысль все, а вот правильный ли я путь избрал, а вот если бы я, так сказать, был на месте этих молодых людей, как бы сложилась моя жизнь и так далее. Поэтому это искушение некое для монаха, и поэтому, конечно же, это не рекомендуется монаху, хотя некоторые и люди, облеченные в священный сан из монашествующих, те, которые служат на приходах, они это совершают, выполняют свои пастырские обязанности. Ну, в основном это те инки, которые уже достаточно крепко стоят в основах вот своего избранного служения, которые отмели все подобного рода искушения. Но крещение, как известно, совершается в воде через троекратное погружение, когда тоже обнажается тело человека. И монаху, конечно же, не совсем хорошо взирать на обнаженное человеческое тело. И поэтому тоже монахам не рекомендуется совершать таковое крещение.
В первую очередь это для защиты самого монаха.
Да, да. Хотя, если вот, я еще говорю, это монах какой-то старец, высокодуховной жизни, вот, даже если приходской священник, то это не, категорически не возбраняется и совершается некоторыми монашествующими людьми.
Наше время можно назвать временем Содома и Гоморры современным?
Трудно здесь применить какую-то строгую такую вот шкалу измерительную, вот, потому что если бы наше время было временем Содома и Гоморры, то, наверное, мы были бы, пожали бы и участь Содома и Гоморры. Если все-таки Господь нас еще терпит, видимо, мы еще не исчерпали бездну долготерпения Божия, поэтому Господь еще нам дает возможность жить, трудиться, видимо, еще и в нашем обществе, в нашем мире, в котором мы живем, достаточно тех праведников, которые на весах правосудия Божия перевешивают пока грехопадение грешников. Хотя, действительно, мы живем в эпоху, когда все дальше и дальше мир расцерковляется, уходит от тех библейских духовно-нравственных ценностей, которыми человечество жило практически на протяжении всего своего существования. И по мере того, как мы уходим от этих идеалов, по мере того, как мы теряем эти ориентиры, то мы все в большей и большей степени начинаем уподобляться Содому и Гоморре, вот, погружаясь во тьму. Ну, и, конечно же, ни к чему хорошему это не приведет. И поэтому все-таки есть надежда, что человечество найдет в себе силы в какой-то момент остановиться и, увидев печальные плоды своей вот такой вот жизни без Бога, ну, скорректирует свой путь. Есть у Евтушенко такое стихотворение, которое так называется, по-моему, «Остановись». Вот. Там действительно очень мудрые такие вот слова звучат, которые призывают человека не отрешиться от некой такой суеты этого века. «Проклятие века – это спешка», начинается вот это стихотворение. Когда человек действительно, забыв обо всем, куда-то стремится, все, а вот нужно остановиться. Потому что человек, когда вот он запыхавшийся, говорит Евтушенко, он ничтожен. Когда он остановился, он велик, он может оценить ситуацию, проанализировать свою собственную жизнь, жизнь окружающего его общества и сделать верные выводы, имея перед собой ориентир, верный компас от Святой Евангелия.
Можно ли носить украшения?
Ну, по большому счету, когда человек украшает себя чем-то внешним, он пытается спрятаться за какую-то маску. Поэтому, если подходить строго к этому вопросу, то, конечно же, апостол Павел говорит, что мы должны украшать себя по отношению к женщинам, он говорит, не придением волос, не какими-то там драгоценными украшениями и прочими, а добродетелями. Вот то, что является истинным украшением человека. Поэтому, если какое-то скромное там украшение какой-то женщины носит, я думаю, что это уж не совсем зазорно, да. Но если это самоцель, то, конечно, это становится таким греховным. Мы должны прежде всего украшать себя жизнью по Евангелию. Это истинное украшение человека. Ну, а все остальное, если как прикладное, то оно терпимо. Если это самоцель, то это уже плохо.
То есть все хорошо в меру?
Да.
Владыка, еще раз вам спасибо за очень интересные и познавательные ответы.
Я также благодарю вас, Виталий, и наших телезрителей. Желаю всем доброго здоровья, Божие благословение и истинной нелицемерной любви по отношению друг к другу.
Ну а нашим телезрителям мне остается напомнить, что вы также можете присылать вопросы на нашу программу либо предложить тему. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru. А наш выпуск на этом завершен. До новых встреч. В эфире была программа «Православный взгляд». Увидимся.